адмирал от словесности. Золотых наград у него было три. Золотая шпага с надписью «За храбрость» и две больших золотых медали Российской академии. Он был царедворец, но без прибавления слова «лукавый». Он был профессиональный моряк, хотя все главные свои деяния совершил не на море. Врагов и недругов у него было немало, но зато такие люди, как баснописец Крылов и прозаик Аксаков, почитали за честь называться его друзьями. Молодой Пушкин жалил его стрелами своих эпиграмм, но в 1824 году посвятил ему полные почтения строки. «Сей старец дорог нам, друг чести, друг народа, он славен славою 12-го года». В то лето сему старцу как раз перевалило на восьмой десяток. За долгий свой век он пережил пятерых государей, поднялся почти до самого верха чиновной лестницы, знавал монаршую милость и монарший гнев, но все капризы фортуны воспринимал с удивительным равнодушием. Звали его Александр Семенович Шишков. На свет он явился в отцовском подмосковном имении, застав еще царствование Елизаветы. К 9 годам он усвоил церковно-славянскую грамоту, постиг часослов и псалтирь. А когда стукнул ему 15-й, родитель отвез его в Петербург и там определил на учение в морской корпус. Напутственные папенькины слова были такие: «Ну, Сашка, прости, спущен корабль на воду, отдан Богу на руки». Корпус был заведением серьезным. Учебная программа его насчитывала до 30 предметов, начиная с точных наук и кончая геральдикой, риторикой, фехтованием и танцами. В 1769 году Саша был уже гардемарином, а двумя годами позже выдержал мичманский экзамен и получил офицерскую шпагу. Директор корпуса генерал-майор Иван Лонгинович Коленищев-Кутузов оставил 18-летнего мичмана в преподавательском штате, доверив ему читать курс морской тактики. Молодой человек проявил несомненные педагогические способности, но как-то раз он явился к директору и сказал: «Ваше превосходительство, я четвертый год разъясняю кадетам тонкости морских эволюций, а сам уже скоро забуду, что такое штак и что такое ванты. Посему смею просить вас о переводе на корабельный флот». Последующие три года были для Шишкова как бы непрерывным дальним вояжем, охватившим весь размах европейских широт. Угрюмо нелюдимые Нордкап, геркулесовые столбы, солнечные Мессина, многоязыкие Ливорно, пыльно-знойный Бейрут, синий Босфор и волшебное видение Константинополя. В Кронштадт Александр Семенович возвратился украшенный новеньким лейтенантским галуном и страдающий разными хворями, потому как тогдашние морские круизы здоровья не прибавляли. Голенищев-Кутузов сердечно расцеловал его, затем сказал с отеческой суровостью: «Никуда тебя воли не пущу. Помаялся ты, дурью, вдосталь, но, слава богу, башка при тебе, руки-ноги на месте, займись-ка ты теперь делом». И снова преподавательская работа, тот же курс морской тактики. В положенный срок Шишков был возвышен в очередной чин, завел себе в Кронштадте квартиру даже с канарейкой, начал подумывать о женитьбе. Возможно, так и шла бы его служба с неспешной размеренностью, но настал год 1788, а с ним очередная русско-шведская война. Современники надолго ее запомнили. Несколько раз положение Петербурга делалось почти критическим. Порою враждующие флоты с разным упорством и яростью сражались в такой близости от русской столицы, что даже до зимнего доносило мутную пороховую гарь, а в окраинных домах от пальбы вздрагивали стекла. Решающее сражение, вошедшее в историю как Выборгское, состоялось 22 июня 1790 года. В ожидании сообщения с флота государыня, пребывающая в Царском селе, заметно нервничала. «Не веселы, записывал ее личный секретарь в своем дневнике. Плакали. Князь Безбородко первым заметил в окно курьерский возок и бросился вниз по лестнице. Навстречу ему шел офицер. Лицо серое от усталости, мундир серый от пыли. «Ну что там?» — выкрикнул князь. «Говори скорее!» «Виктория! Полная! Неприятель разбит!» Офицер достал из-за пазухи запечатанный пакет. «Имею приказ передать сию реляцию в собственные ее величество руки». Екатерина в нетерпении взломала печати. Победное донесение занимало несколько страниц, а в конце командующий флотом адмирал Василий Яковлевич Чичагов почел нужным добавить: «Сей депеш вашему величеству доставит один из лучших моих офицеров, человек отличной храбрости». Государыня обернулась к посланцу. «Как вас зовут?» «Шишков Александр», — был ответ. «Капитан второго ранга». «Ну что ж, капитан», — улыбнулась императрица, — «вы, как тут написано, храбрец, а потому вот эту вашу шпагу надобно заменить на другую». Дополнительно к золотой шпаге с надписью «За храбрость» Александр Семенович получил золотую, осыпанную бриллиантами, табакерку, содержимое которой составлял не табак, а 50 золотых червонцев. Конец войне положил Верельский мирный договор. Александр Семенович вернулся в корпус. Избегая береговых утех, он каждый вечер замыкался в крохотном своем кабинете, запаливал свечу, раскладывал бумагу, очинял перо, наполнял чернильницу. Моряка потянуло к труду литераторскому. Первым опытом его был перевод с французского книги Рома «Морское искусство», а затем, в 1795 году, вышел в свет уникальный триязычный морской словарь, который потом на флоте так и называли — Шишковский. Впрочем, интересы капитана простирались не только на морские науки. Попутно с трудами по специальности Александр Семенович засел за перевод с немецкого детской библиотеки господина Кампе, который почел возможным дополнить собственными сочинениями. Коллеги-преподаватели смеялись. «Наш моряк, боевой офицер и детские песенки!» Смеялись они совершенно напрасно. Детская библиотека Кампе Шишкова выдержала в течение полувека более 10 изданий, пережила обоих своих создателей, вошла едва ли не в каждый русский дом и сделалась популярнейшей, поистине народной книгой. В 1796 году капитан второго ранга Шишков был избран действительным членом Российской академии, 14-м по счету, а первым числился Гаврила Романович Державин. К этому времени Александр Семенович закончил пьесу «Невольничество», в которой воспел мудрость и дипломатический талант императрицы, сумевшей избавить русских моряков из алжирского плена. Премьера состоялась в Дворцовом театре, автор получил достаточно бурный, хотя и не слишком искренний аплодисмент, а, выйдя в коридор, неожиданно столкнулся лицом к лицу с государем-наследником. — Так это ты, значит, написал пьесу? — вопросил Павел. — Я, — сознался Шишков. Наследник усмехнулся. — Сейчас все пишут пьесы. Можно лишь удивляться, что находятся еще и такие, которые служат. Этот разговор припомнился Шишкову через несколько недель, когда государь-наследник стал императором всероссийским, а вскоре капитана вызвали во дворец. Александр Семенович уже рисовал себе картину монаршего гнева, но действительность оказалась иной. Павел подарил его ласковой улыбкой и обнял за плечи. «Я тут как-то нагрубил тебе, Шишков. Ты уж меня прости. Дружба с императорами — дело непростое. В особенности с такими, как Павел Петрович. Сегодня ты во дворце, завтра в крепости, послезавтра в Сибири. Но Шишкова Бог миловал. Всего лишь за 3 года недавний капитан второго ранга был возвышен до генерала-адъютанта свиты, стал вице-адмиралом и членом адмиралтейств коллегии, получил Анинскую ленту. Завистники называли его гатчинским адмиралом и предрекали скорый перелом судьбы. Знавали мы таких, тоже расхаживали в орденах и лентах. И где ж они теперь? А вон, за речку и всех расселили по казематам. И правда, дождался-таки Шишков государевой немилости. Но случилось это уже в новое царствование, когда взошел на престол император Александр I. Свою опалу вице-адмирал воспринял с философским спокойствием. «Цари, — сказал он, — больше имеют надобности в добрых людях, нежели добрые люди в царях. Но нет худа без добра». Теперь, избавленный от светских дел, адмирал почувствовал себя совершенно свободным, и, как писал он сам, все внимание мое обратилось к любимым занятиям моим по словесности. В 1803 году Александр Семенович издал книгу под названием «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка». Труд этот Шишков закончил удивительно быстро, стремясь облечь в конкретные понятийные формы те чувства, которые владели тогда многими россиянами. Чувства же были тревожными. В так называемом высшем обществе все шире распространялось презрение ко всему отечественному, росло бездумное стремление перенимать иноземный образ быта. Во всеуслышание восхвалялись новые ценности, безудержное обогащение, практическая ложь, прелюбодеяние, цинизм. Каковы же были корни нашедшего на Россию зла? Шишков отвечал определенно. Язык. «Посмотрите, — говорил адмирал, — что представляет собой молодой человек из теперешнего высшего света. С 4-5 лет он уже научен общаться со всеми только по-французски, даже с отцом и матерью, читает Корнелия и Расина, но ни разу не раскрыл божественный псалтирь. О бессмертии души он не думает, рассуждает о просвещении, но сам не способен быть ни воином, ни судьею, ни другом, ни мужем, ни отцом, ни хозяином». По прошествии многих лет один из тогдашних оппонентов адмирала вынужден будет признать, Шишков, несмотря на свои крайности, был прав. Он первым еще до 12-го года сумел распознать, что наше покорство чужому языку влечет за собой беззачетное приятие мыслей и чувствований чужого народа. Настал год 1811. Ходили слухи о близкой войне. Судили-рядили разные, но мало кто знал тогда, что в эти самые дни начала свою деятельность русская военная контрразведка. К удивлению многих, вдруг исчез куда-то государственный секретарь и тайный масон Спиранский. Газеты объявили о его добровольной отставке, но в действительности он был препровожден в один из казематов Петропавловской крепости, где граф Аракчеев задал ему первый вопрос. «Ну, Мишенька, говори, за сколько сребреников ты продался мерзавцу Бонапартию?» Весной 1812 года на пост исчезнувшего Спиранского был назначен адмирал Александр Семенович Шишков. Император без долгих предисловий сказал ему: «Кажется, у нас не обойдется без войны с французами. Нужно сделать рекрутский набор. Я бы желал, чтобы ты написал о том манифест». Полчища двудесяти язык еще не ступили за реку Неман, а государственный секретарь Шишков уже начертывал строки, предвозвещающие войну отечественную. «Настоящее состояние дел в Европе требует решительных и твердых мер, неусыпного бодрствования и сильного ополчения. Все последующие военные государевы манифесты, все до единого, распубликованные с первого дня войны до падения Парижа, тоже принадлежали перу Александра Семеновича. Помню, — писал современник, — что во время оно мы смеялись нелепости его Шишкова манифестов, но между тем большинство, народ, Россия, читали их с восторгом и умилением». В 1813 году Александр Семенович Шишков стал президентом Российской академии не для каких-то выгод своих, но единственно по усердию любви к русскому языку и словесности. В 1824 году Александр Семенович был назначен министром просвещения и духовных дел, заместив на этом посту ненавистного всем князя Голицына. Литераторы восприняли происшедшее с искренним восторгом, а Пушкин, как раз и написал тогда сей старец дорог нам. Думаю, был бы дорог он и нам теперешним. Но как о нем не вспомнить, когда слышишь демократический новояз, рокеры-брокеры, дилеры-киллеры, холдинги-билдинги, брифинги, саммиты, консенсусы. Где ты, адмирал? Возвысь грозный свой голос в защиту русской словесности. Но нет адмирала. Покинул он этот мир 9 апреля 1840 года. Похвальное слово графу. Давным-давно, еще в советские времена, случилось мне познакомиться с одним отставным офицером-танкистом. Буду называть его дальше Петр Иванович. И как-то зашел я к нему в гости. Обстановка дома ничем особенным не отличалась. Но внимание мое привлекли несколько фотоснимков, размещенных на стене хозяйского кабинета. Вот сам Петр Иванович, совсем еще молодой, на петлицах по 2 кубика, лейтенант. И вот опять он же, но теперь в испанском комбинезоне моно, в черном берете, в обнимку с боевыми товарищами. Все улыбаются. Подписано Теруэль 1937 года. А третья фотография представляла собой переснятый откуда-то старинный портрет, на котором изображен был серьезный дяденька в мундире времен Александра I. «А это что ж за личность?» — полюбопытствовал я. Хозяин усмехнулся. «Не знаешь? Ну ты и дремуч. Это же генерал от артиллерии, граф Алексей Андреевич Аракчеев. Учил в школе?»
«Конечно учил. Как же? Аракчеев, Аракчеевщина, военные поселения, шпицтрутины, муштра и тому подобное. Но с чего бы ты вдруг, советский танкист, проникся к сей одиозной фигуре такой симпатией?» Петр Иванович объяснил. «В определенном смысле граф Алексей Андреевич — мой крестный отец. А к тому ж его можно считать одним из основателей наших танковых войск». Вот это новость! Вероятно, вид у меня был достаточно глупый, потому что ветеран перешел на «вы». «Закройте рот, юноша. Советую вам присесть, вот стул. И ежели запасетесь терпением, я кое-что вам расскажу».
Рассказ этот я рискну передать в собственном изложении, весьма, к сожалению, бледном и в значительно сокращенном виде. Но начну его так же, как начал и Петр Иванович, с известного всем и каждому термина. Термин «аракчеевщина» вошел в русский словесный обиход задолго до 1917 года. Тон тут задали прогрессисты времен Александровских великих реформ. И, предвидя нечистоплотность будущих обличителей, поэт Петр Андреевич Вяземский, а человек он был по-настоящему благородный, сказал тогда: «Считаю, что Аракчеева должно без пристрастия судить, а не так, чтобы прямо начинать с его четвертования. Но какое может быть беспристрастие у господ либералов? Нет, посмертный суд над Аракчеевым начат был именно с его четвертования». Что же вменялось в вину покойному графу? А все. Решительно все, к чему бы только можно приложить фамилию Аракчеев. Так назначение графа инспектором артиллерии в 1803 году расценивалось не иначе, как наказание для этого рода войск и даже бедствие, что никак не соответствовало действительности. Полвека спустя, когда улягутся конъюнктурные страсти, будет написано: «Время управления Аракчеевым русской артиллерии составляет одну из блестящих страниц ее истории. При нем совершились те важные преобразования, благодаря которым наша артиллерия стяжала в последующих войнах восхищение и похвалы всей Европы». Недоброй памяти военное поселение тоже связывает с именем Аракчеева. Причем образцом и даже столицей их почитает новгородское село Грузино, дарованное графу-государем Павлом Петровичем и ставшее, по мнению одних, памятником Аракчеевщины, по мнению же других, самой замечательной из усадеб русского севера. В этих поселениях мужики именовались пахотными солдатами, дети – кантонистами. Девицам тут было велено содержать себя в чистоте нравственной, бабам ежегодно рожать. А на тех, кое уклонялись от сей обязанности, налагался денежный штраф. Дома тут были стройны по единому типу, крыша покрашена в одинаковый цвет, улицы мощены твердым прикрытием, а свиньи, сам вид которых вопиюще противоречил общему благолепию, поголовно истреблены. В общем, Аракчеевщина в чистом ее виде. К этому, правда, можно было бы добавить, что все военные поселяне пользовались бесплатной медицинской помощью, что для солдат-ветеранов учреждены были специальные приюты, что нищенство тут отродясь не знали, что дети поселян в обязательном порядке обучались грамоте, что пьянство и всяческие непотребства строжайше карались, и что для господ офицеров были устроены специальные ресторации, где горячительных напитков не подавали. Но зато там имелись отличные залы для танцев и весьма недурные библиотеки. «Знаю, что я крут», — говаривал Алексей Андреевич. «А что делать? Политесами французскими дело не управишь. Да ведь и меня тоже круто поворачивали». Действительно, крутизны в его жизни вполне хватало. На свет он явился в Бежецком уезде Тверской губернии, где родитель его, вышедший в отставку поручиком, имел во владении 20 крестьянских душ и с первого дня супружества пребывал под каблуком драгоценной своей половины. Начальной науке мальчику преподал местный дьячок. Затем отец отправился с Лешенькой в Петербург и там определил его в артиллерийский кадетский корпус. Учили в корпусе хорошо, секли еще лучше. «Нас воспитывали», — вспоминал Алексей Андреевич, — «в страхе Божием и в страхе розок». Бывало, ротный командир поманит к себе пальцем провинившегося кадета и скажет ему: «Больше 100 горячих назначить не могу, потому как душа в тебе жива не будет, а меньше было бы не по совести». Вот, значит, и получается ровно 100. Среди товарищей молодой Аракчеев быстро выдвинулся в число лучших, обнаружив помимо прекрасной выправки вкус и способности к математическим наукам. Уже в 15 лет он самостоятельно читал курс арифметики младшим кадетам, которые почтительно величали его Алексей Андреевич. А спустя полтора года директор корпуса Петр Иванович Мелисина пригласил его к себе в кабинет и сказал: «Молодой человек, по знанию точных наук вы давно превзошли не только товарищей, но и некоторых учителей. А посему даю вам полную свободу. Хотите посещать классы? Хотите – нет. Они вам теперь попросту не нужны». В 1787 году Аракчеев, которому только-только стукнуло 18, получил офицерскую шпагу. Но Мелисина не пожелал отпустить его, и в течение нескольких лет Алексей Андреевич оставался при корпусе, зачисленный в преподавательский штат. Однажды корпус навестил наследник цесаревич Павел, и вскоре по приказу поручика Аракчеев был переведен в Гатчинское потешное войско, где быстро стал полковником, а по восшествии Павла на престол совершил небывало стремительный карьерный взлет. 7 ноября 1796 года он делается петербургским комендантом, 8-го становится генералом, 9-го ему вверяется в командование гвардейский батальон, а 13-го, недавний потешный, украшен анинской лентой. Спустя год император дарует ему богатое поместье Грузино, 2000 душ, и назначает инспектором всей артиллерии. Попутно с этим Аракчеев получает баронское достоинство, затем графский титул. К эскизу его герба, представленного на высочайшее утверждение, Павел собственноручно добавил надпись-девиз: «Без лести предан». Монаршая милость, однако ж, имеет свойство превращаться в немилость, а резкие взлеты чреваты падениями. С Аракчеевым так и случилось. 1 октября 1799 года недавний государев-любимец был уволен от службы с пометой в указе, чтобы впредь воную не принимать, и удалился к себе в Грузино, где и зажил в полном уединении. Тут его и настигла весть о трагедии в Михайловском замке. Но, писал историк, первые годы царствования императора Александра не изменили положение опального помещика. О нем как бы забыли. Только в апреле 1803 года государь личным письмом вызвал Аракчеева в Петербург, поздравил его генерал-лейтенантом и верил ему прежнюю должность инспектора всей артиллерии. На тему дальнейших годов аракчеевщины написано сотни томов, излагать их тут нет возможности, впрочем, как и нужды. Позволю себе помянуть лишь некоторые детали. В 1808 году граф Алексей Андреевич назначен военным министром, и в том же году началась очередная война со шведами, до сегодня последняя, которую повершило небывало дерзкое предприятие. В марте 1809 года русские войска по зимнему льду форсировали Ботнический залив и внезапно явились у самых предместий Стокгольма, которому непременно бы пасть, если бы шведы вовремя не заключили мир. Идея ледового марша принадлежала императору Александру, но все знали, что главным ее двигателем и неустанным проводником был военный министр Аракчеев. Оценив его деятельность, государь послал ему в Финляндию орден Андрея Первозванного, который отшпилил от собственного мундира. Но граф награды не принял, сославшись на свое слишком незначительное участие в всем подвиге. Всю войну 12-го года и весь европейский поход Алексей Андреевич неотлучно находился при Ставке, участвовал в битвах при Люцине и Бауцине. Государь имел намерение возвести его в чин фельдмаршала, но граф уговорил императора не оказывать ему сей почести, поскольку, как он объяснил, есть в армии персоны не в пример более достойные. Кстати, портрет Аракчеева и по сейчас экспонируется в Эрмитаже в знаменитой галерее героев. Кончина в 1825 году императора Александра сильнейше потрясла графа, тем более, что незадолго перед тем он пережил трагическую гибель единственной любимой им женщины. В декабре Алексей Андреевич подал прошение об отставке. «С людьми я быть никак не могу», — сказал он в личной беседе Николаю Павловичу, пока еще великому князю. «Всей жизни я существую теперь лишь единственной ко Всевышнему просьбою, дабы он скорее меня соединил с покойным благодетелем». Удалившись от дел, граф теперь уже навсегда поселился в своем Грузино, где жил в единении почти монашеском, за что соседи-помещики дали ему прозвище «Грузинский отшельник». Но это еще не был конец его служения Отечеству. Напротив, как раз-то в отшельничестве граф и совершил одно из самых значительных дел своей жизни. В 1830 году император Николай I подписал указ об учреждении в России обширной сети так называемых губернских кадетских корпусов, задача которых состояла бы в доставлении юному российскому дворянству приличного сему званию воспитания, дабы сделать их способными с пользой и честью служить государю и отечеству. Едва прослышав об указе, граф Аракчеев пожертвовал в сохранную казну 300 тысяч рублей, высказав пожелание, чтобы на проценты с этого капитала, в имеющем открыться новгородском корпусе, воспитывались дети бедных дворян Новгородской и Тверской губерний. Открытие корпуса состоялось 15 марта 1834 года. Прибывший на торжество главный жертвователь, конечно же, не мог знать, что жизни ему оставалось чуть больше 5 недель. Алексей Андреевич Аракчеев, граф и многих орденов кавалер, мирно почила Господи 21 апреля 1834 года в ночь на светлое Христово воскресенье. Распорядиться своим имуществом он завещал государю, и вскоре состоялся указ, которым повелевалось отдать грузинскую волость навсегда в полное и нераздельное владение новгородскому кадетскому корпусу, дабы доходы с нея шли на воспитание юношей, присоединить к наименованию корпуса имя графа Аракчеева и употреблять его герб. Так в истории русского кадетства появилось новое звание — Аракчеевец. И не было потом ни единого случая, чтобы кто-нибудь из будущих офицеров его постыдился. В 1863 году корпус был переведен в Нижний Новгород. За 75 лет из-под Аракчеевского герба, без лести предан, вышли в армию 5000 офицеров, из которых 43 пали на полях сражений, а 25 стали георгиевскими кавалерами. Сколько добавилось к этому списку в 20 веке, бог весть. Замечу, кстати, что великий русский летчик Петр Николаевич Нестеров был урожденным аракчеевцем, ибо не только учился, но и родился в стенах корпуса, где квартировал по Казенову со всем семейством его отец, корпусный преподаватель. Затем была революция со всеми ее последствиями. В новой действительности корпус получил название «Курсы пехотных командиров РККА». Потом был преобразован в Нижегородскую пехотную школу. Когда же началось интенсивное строительство советских бронетанковых войск, пехотная школа сменила свое название на Горьковскую танковую. Среди командиров-танкистов ее первого выпуска 1934 года был Георгий Склизнев, человек отчаянной храбрости, зарубленный марокканцами в бою на Хараме в момент, когда покидал горящий Т-26 и удостоенный посмертно звания героя. К тому же выпуску принадлежал Сергей Соколов, тогда еще лейтенант, а впоследствии маршал и министр обороны, снятый с этого поста Горбачевым за пролет Руста. В том же выпуске, наконец, числился и нечаянный мой знакомец, названный тут условно Петром Ивановичем. В 1817 году российский мореплаватель О. Коцебу, совершавший кругосветное плавание на бриге Рюрик, открыл и назвал именем Аракчеева небольшой атолл — Тихий океан группы Маршалловых островов. А ведь граф Алексей Андреевич был Коцебу ни сват, ни брат, ни родственник и даже не начальник. Наверное, капитан просто уважал этого человека. Прообраз. В 1824 году баснописец Измайлов, ныне почти забытый, написал басню под названием «Лгун». И начиналась она такими словами. «Павлушка медный лоб, приличное прозвание, имел ко лжи большое дарование». Тогдашний читатель отлично понимал, о ком идет речь, ибо человека, которому баснописец дал приличное прозвание, в петербургском свете хорошо знали. Правда, был он отнюдь не медный лоб, как раз напротив, и к тому же славился добродушием и щедростью. Дом держал открытым для всех, особо привечал молодых литераторов, а милых дам поражал несравненным красноречием, и в рассказах его присутствовали такие примерно фразы. Вот как-то случилось мне беседовать с государем. Вот был я в морском сражении. Вот иду я по улице с американским президентом. И, кстати, полистайте последний номер отечественных записок. Там напечатана повесть. Она тоже моя. Читатель, я предвижу, скажет. Помилуйте. Но это же подлинный Хлестаков. Да, почти подлинный. Потому как Николай Васильевич Гоголь списал своего петербургского чиновника именно с этой персоны. Но тут надо внести существенное уточнение. Вымышленный Хлестаков — классический лжец, а живой человек, выбранный Гоголем в качестве натуры, говорил о себе
чистую правду. Правдивым был, кстати, и русский офицер барон Мюнхгаузен, прототип известного литературного героя. Но это, правда, совсем другая история. Все это с ним действительно было. И беседы с государем, и сражения, и прогулки с президентом, и много чего другого. Звали его Павел Петрович Свиньин. Эту фамилию мы можем найти в бархатной книге. Дворяне Свинины служили Отечеству на протяжении почти 4 века, со времен Василия Темного. Некоторые делались генералами, некоторые выходили в сенаторы, а некоторые завершали службу в чинах незначительных. К последним относился флотский лейтенант Петр Никитич Свиньин. Достаточно быстро присытясь морской романтикой, лейтенант и спросил отставку, поселился в родной своей Костромской губернии, зажил там деревенским барином, а в жены себе приглядел дочку соседа-помещика Лермонтова, будущую двоюродную бабушку великого поэта. В 1787 году на свет явился сын Павел. Поначалу мальчик воспитывался под надзором дядек и мамок, а когда минуло ему 12, Петр Никитич определил его в заведение весьма престижное – Московский благородный пансион. Питали там юношей науками вполне основательно. К 17 годам Павлуша Свиньин отлично усвоил 3 европейских языка, попробовал себя в стихосложении, но главной его страстью была живопись. Потому-то, закончив курс, он перебрался в Петербург и сделался посторонним учеником Академии художеств. Тут его и навестил однажды прежний наставник, директор московского пансиона профессор Антон Антонович Прокопович Антонский. Посмотрев работы юноши, старый педагог заключил: «Недурно, натуру ты чувствуешь, но, Павлуша, неужели ж ты так и намерен оставаться в учениках? Тебе нужен чин, хотя бы самый наималейший, а там рисуй себе на здоровье». Чин Павлуши дали по ведомству иностранных дел и послали его служить, но не в какой-нибудь министерский департамент, а на боевую эскадру адмирала Синявина, который действовал тогда в Средиземном море. Возраст у начинающего дипломата был солидный — целых 18 лет. Адмиралу Синявину досталась нелегкая миссия. С одной стороны французы, с другой — турки, все они враги, театр военных действий огромный, от Италии до греческих островов. А на союзников особой надежды нет. Сыны Туманного Альбиона всегда были себе на уме. Павлуша получил койку на флагманском корабле «Твердый», обедал он с адмиралом, занимался служебной канцелярщиной, а в свободное время писал акварелью. Сейчас эти работы сохраняются в Русском музее. Пороху ему тоже довелось понюхать, и предостаточно. В морском сражении безопасного тыла нет. Под зраком неприятельских пушек равны все, будь ты матрос, адмирал или младший канцелярист. Павлуша побывал в 2 сражениях. Первое случилось на входе в Дарданеллы, второе — в самом виду Святой Афонской горы. Там наша победа была полная. Но, к несчастью, за 1000 миль оттуда дела военные складывались не слишком удачно. 25 июня 1807 года был подписан Тильзитский мир. И, вероятно, никто на свете так не клял его, как синявинские моряки. Недавних врагов им и велено было считать друзьями, недавних союзников — неприятелями. Далматинское побережье, добытое потом и кровью, сдали французам без выстрела. Те торжествовали. Русская эскадра, не имея возможности прорваться в Отечество, нашла прибежище в Лиссабоне. На 3-й день стоянки Синявин вручил Павлу Свиньину толстый пакет. «Павлуша, тут важные документы. Задача твоя — доставить их государю. Прямо в руки». Путь от Лиссабона до Мадрида хороший верховой курьер мог одолеть за 3 дня. Свиньин так его и проскакал. Точно за 3.
Затем были Париж, Берлин, и вот, наконец, русский пограничный город Рига. Ступив на родную землю, Павел Петрович растрогался почти до слез и первому встречному казаку дал рубль серебром. «Выпей, любезный, за мое здоровье». Петербургскую заставу Павел Петрович пересек ранним утром. Не было еще и шести, но сразу же направился к морскому министру Чичагову. Тогдашние министры вставали рано, не знаю, как теперешние. «Адмирал, — писал позже Свинин, — занялся со мною более часу, после чего отправил меня при записке к государю-императору. Наградой Павлу Петровичу стал орден святого Владимира 4-й степени с бантом, боевой. А в личной беседе государь спросил его: «Скажи по совести, какое самое заветное твое желание?» Молодой дипломат ответил: «Хочу закончить курс в Академии художеств». Император усмехнулся: «Ну что с тобой делать? Учись!» Тему своей дипломной картины, название академика, Свинин заявил так: «Суворов, отдыхающий после боя». Между тем год уже был 1811. В один из дней Павла Петровича вызвал к себе граф Каподистрия, умный грек, будущий российский канцлер, и сказал: «Поедешь в Америку. Там при нашем посольстве как раз открылась вакансия. Согласия твоего не спрашиваю, потому как ты состоишь на государственной службе, хоть и стал теперь академиком живописи». Путь от Кронштадта до Нью-Йорка не близкий, но Павлу Петровичу к дальним вояжам было не привыкать. Вот и новый свет. Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия, Бостон. Павел Петрович вел регулярный дневник, и в нем находим такую запись: «Американцы – чрезвычайные спекуляторы, уже в самых мелочах. Деньги есть, бог их». Так вот задумаешься, это ли прообраз Хлестакова? Тот был бездельник, а Павел Петрович – усердный труженик. Судите сами. Одних акварелей, написал он в Америке, больше 300. А к тому же издал еще книгу, в которой рассказал американцам, что такое Россия. Те расхватали ее в несколько дней. Познакомился с изобретателем Фултоном, отлично разобрался в тонкостях его прожектов и послал на родину прошение: «Отзовите меня на 9 месяцев, и я построю самодвижущееся паровое судно». Такие вот были тогда гуманитарии. Но Павлу Петровичу поручено было дело другое, сугубой государственной важности. Дело касалось генерала Моро. Читателю, вероятно, знакомо это имя, но вкратце напомню. Моро — французский генерал, по блеску побед почти сравнившийся с Бонапартом и получивший за это награду. Сначала тюрьму, потом изгнание. В Америке Моро жил отшельником, и единственный, кто сумел добиться его расположения, был Павел Петрович Свиньин. А в 1813 году, после смерти Кутузова, русский император Александр предложил Моро стать во главе союзной армии. Генерал дал согласие, но с условием: «Пусть из Америки в Россию меня сопроводит мой друг Поль». Они отправились на быстроходном паруснике «Ганнибал», который, кстати, позже был куплен русско-американской компанией, стал именоваться «Кутузов» и совершил 4-е в истории русского флота кругосветное плавание. Моро, а с ним и Павел Петрович, поспели как раз к Дрезденскому сражению. Бытовала легенда, что будто бы Наполеон, заметив Моро в группе всадников, лично прицелил пушку. Ядро попало в цель. Последние слова генерала были: «Всего лишь круглый кусок металла, а сколько он несет страданий». Тело Моро перевезли в Петербург и погребли в католическом храме святой Екатерины. Там оно и покоится и по сей день. А Павел Петрович получил распоряжение государя: «Поезжай немедленно в Лондон
и навести супругу покойного. Скажи, нуждаться она не будет, ибо я положил ей пожизненный пенсион, а сам оставайся при нашем посольстве». В Россию Павел Петрович возвратился в 1815 году. Бездеятельным он оставаться не мог, и помимо живописи взялся еще и за труд литераторский. На свет явился опыт живописного путешествия по Северной Америке, затем ежедневные записки в Лондоне, затем воспоминания на флоте. Он быстро завладел читательскими симпатиями, потеснив некоторых тогдашних знаменитостей. По словам Тургенева, в 1818 году публика стремилась к чтению любимых своих авторов — Свиньина и Загоскина. Свиньин, заметим, на первом месте. В петербургском обществе Павла Петровича стойко считали англоманом, а он и не отрицал этого. «Да, — говорил он, — англоман. И думаю, что нам, у британцев, можно бы кое-чему поучиться. К примеру, верности традициям и почтению к своей старине и крепкой любви к Отечеству». В 1818 году Павел Петрович начал издавать альманах под названием «Отечественные записки», посвященные единственно русскому и России. Первые выпуски Павел Петрович наполнял материалом самолично, затем добавились и другие авторы, такие, например, как известный всем сиятельный граф Аракчеев и никому дотоле неведомый Гоголь. Титул записок украшал эпиграф: «Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его — вот честь, достоинство и долг». И Павел Петрович познавал Отечество. Путешественник он был неутомимый. Архангельская губерния, Костромская, Московская, Курская, Новороссийский край, Бессарабия, Крым, Кавказ, Урал, Западная Сибирь — везде-то сумел он побывать. И в каждом выпуске записок непременно публиковал очерк о каком-либо русском талантливом человеке, большей частью из простых — мещан или крестьян. Эта его деятельность по разысканию самородных талантов почему-то вызывала в обществе раздражение. Тогда-то и появился тот самый Павлушка Медный Лоб. Но Павлу Петровичу все было как с гуся вода. Добродушие его было непробиваемо. «Пусть себе резвятся», — говорил он, — «а я буду дело делать». И делал. Добился, к примеру, вольной для крепостного живописца Тропинина, представил государю крестьянина-поэта Слепушкина, поведал публике, кто такой был Кулибин и кто были братья Черепановы, построившие удивительную машину, самобеглый паровой экипаж. Однажды в светской беседе Павел Петрович обмолвился: «Бонапарти, конечно, был великий злодей, а все же Лувр — это его детище. Вот и нам бы собрать подобный музеум, только без иноземщины». Русский музеум, так назвал его Павел Петрович, открылся в 1826 году. В его художественном отделе были представлены 82 картины и 59 скульптур Карла Брюлова, Венецианова, Кипренского, Тропинина, Шубина, Фальконе, Мартаса. В историческом отделе хранились коллекции медалей, монет, личные вещи великих людей, например, Екатерины II и Суворова, древние рукописи, старопечатные книги, да и чего там только еще не было. В музейном деле Свиньину сопутствовал несомненный успех. Литературные дела тоже были неплохи, так что теперь, казалось бы, только жить да радоваться. Но, читатель, увы, конец нашей истории будет печальным. В 1830 году закрылись отечественные записки, которые давали Павлу Петровичу средства к существованию. Шестью годами позже, понуждаемый острым безденежьем, Свиньин, скрипя сердце,
выставил свой музеум на продажу. Ценнейшее собрание пошло с молотка. В несколько лет Павел Петрович из веселого, цветущего человека сделался согбенным стариком, и 9 апреля 1839 года его не стало. Как раз в это время ревизор завоевывал русскую сцену. Дед. Был он личностью легендарной в самом буквальном смысле. Звали его Иван Никитич, а в словаре Брокгауза и Фрона о нем сказано: генерал, писатель, дед М. Д. Скобелева. Да-да, того самого Михаила Дмитриевича Скобелева, знаменитого белого генерала, которого болгары всегда считали своим героем-освободителем, и которого в советское время поминать было не принято, потому как тогдашняя историческая наука числила его деятелем не совсем прогрессивным. Но вернемся к деду. Согласно родословию, которое составил известный специалист по генеалогии князь Лобанов-Ростовский, начало дворянскому роду Скобелевых положил однодворец Никита Скобелев, отдавший военной службе 25 лет, вышедший в отставку сержантом и осевший на жительство в селе Озерки Саратовской губернии, где и породил в законном браке 3 сыновей. Но это история писаная, совместно с которой существуют предания из устные. Так одно время бытовала версия, что будто бы Скобелевы восходят родовыми корнями чуть ли не к Рюрикам, и что низвел их до звания крестьян-однодворцев самолично царь Петр за твердую приверженность с заветом предков и неприятие новомодных веяний. Сам же Иван Никитич бесед на темы родословия не любил, а когда кто-нибудь заводил речь о древних его прародителях, сердито хмурил брови. Что с воза упало, то пропало. Кем бы кто ни был, а перед судьей мы все по единому ранжиру станем. И бояре, и крестьяне, и господа фельдмаршалы. Там-то уж нам никакая герольдия не поможет. Ване только-только стукнуло 15, когда почтенный его родитель, тот самый отставной сержант, удумал женить его на некой справной девке, старшей Ване годами чуть ли не 10 и давно изнемогшей в постылом девичестве. Родительской воле Ваня перечить не смел, но к исходу 2-й недели супружества всерьез уже начал подумывать, а не удавиться ли. В одной из ночей он тихо выскользнул из-под жаркого бока своей ненаглядной, забрал из печи теплой караваи, осенил себя крестным знаменем и... Больше в родимых Озерках его не видели. Только спустя 1/2, когда все уже считали Ваньку бесследно сгинувшим, доставили Скобелеву-старшему казенную бумагу. Ею родитель извещался, что сын его Иван Никитин Скобелев собственной доброй волей изъявил желание поступить на ея императорского величества службу. И с такого-то числа сего 1793 года зачислен вольно определяющимся в 1-й Оренбургский полевой батальон. Да, судачили мужики в Озерках, от лютой бабы даже и в солдаты сбежишь, но лучше бы уж сразу башкою в омут. Вольно определяющийся, по сути, тот же солдат, хотя вольное поступление в службу дает ему шанс выслужить когда-нибудь офицерскую шпагу. Но это лишь когда-нибудь. А пока? Пока тот же солдатский строй, та же казарма, то же ружье и тот же ранец. В общем, служи, не тужи. Скобелев и не тужил. Тем паче, что в неполные свои 16 удался он и ростом, и статью, и бравостью. А к тому же был недурен лицом и прекрасный песельник. Солдатство его длилось 12 лет. Срок нешуточный. За это время Екатерину матушку сменил Павел Петрович, а его император Александр, будущий благословенный, который наконец-то и подписал указ, возводящий сержанта мушкетерского полка Скобелева в офицерское достоинство. «Нет способа передать всей полноты тогдашнего моего восторга», — писал позже Иван Никитич. А год на дворе был уже 1807. Русские войска вступили в пределы Пруссии, дабы вновь скрестить оружие с Наполеоном, и в числе прочих границу пересек 26-й егерский полк, а с ним прапорщик Иван Скобелев, назначенный незадолго перед тем полковым адъютантом. Это была его первая боевая кампания, принесшая ему и первую славу. Ко времени заключения мира Скобелев уже подпоручик, за спиной 6 больших и малых батальных дел, на рукояти шпаги красный знак ордена Святой Анны, а впереди... Впереди его ждала новая война. В 1808 году начались неприязненные действия против Швеции. Корпус Каменского выступил по направлению на Гельсингфорс, а в его авангарде, постоянно являя примеры неустрашимости, действовал со своим отрядом легендарный шеф гродненских гусар генерал-майор Яков Петрович Кульнев, о котором в армии говорили: «Сравниться с ним в храбрости можно, превзойти нельзя». Мне, писал позже Иван Никитич, судьба подарила счастье служить под его началом. Авангардное дело — веселое дело. За 14 дней Скобелевский полубатальон имел 14 боевых столкновений, а на 15-е подпоручика слегка погладила шведской картечью. В лазаретной палатке мастер живодерного искусства ловко ампутировал ему 2 пальца на правой руке, выковырял из грудинной кости засевшую там пулю, наложил шов и сказал с удовлетворением: «Занятный шрам у вас получился, точь-в-точь Георгиевский крест». Дополнительно к этому кресту Скобелев получил возвышение в чине, золотую саблю с надписью «За храбрость» и бессрочный отпуск для излечения болезней от ран происходящих. Была весна 1810 года, когда его навестил давний знакомец по шведской кампании генерал Николай Николаевич Раевский. «Меня посылают на Дунай, где мы снова воюем с турками. Хотите ко мне бригадным адъютантом?» Иван Никитич весь просиял. «Да с величайшей охотою!» «Вот и славно!» — кивнул генерал и, чуть поколебавшись, деликатно спросил: «А рука ваша как? Не болит?» Поручик усмехнулся: «Не извольте беспокоиться. Крестное знамение сотворить могу, ложку держать могу, да нечто шпагу не удержу». За дунайскую кампанию Скобелев, уже капитан, получил Анну второй степени, а вдобавок целый букет ранений — стрелянных, колотых, рубленных и контузий в придачу. «Страдая телесно, — писал он потом, — и более похоже на сушеную рыбину, нежели на воина, вынужден был я просить об увольнении от службы». Впрочем, отставка его продолжалась недолго. Грянул 12-й год. Был месяц июль, когда, прогуливаясь по летнему саду, отставной капитан совершенно нечаянно, лицом к лицу, встретился с государем. «А, Скобелев?» — улыбнулся император. «Как здоровье твое?» Капитан вытянул руки по швам поношенного мундира. «Здоровья моего вполне хватит, чтобы снова служить под знаменами, ваше величество. Дозвольте вернуться в строй прежним чином». Ответ государя, по преданию, был такой: «Да ты что, Скобелев? Куда тебе в строй? На тебе ж места целого нет, по какому рубить? Весь уж изрублен». Иван Никитич, однако ж, умел добиваться своего. И нашлись у него в Петербурге знакомые, которые смогли устроить его свидание с Кутузовым. О чем беседовали тогда фельдмаршал и капитан, бог весть. Но спустя несколько дней Скобелев уже числился пресветлейшим офицером для поручений. Позже Иван Никитич напишет: «Счастье обернулось ко мне лицом, когда я снова попал на свое место на поле битв, и снова протрубили для меня боевые трубы». За отличие при Бородине, там он возглавил штыковую контратаку, Скобелев был досрочно возведен в майорский чин. за дела при Малоярославце и Красном, награжден алмазными знаками к ордену Святой Анны, в декабре пожалован подполковником с переводом в лейб-гвардии Литовский полк и чуть позже полковником. А спустя еще недолгое время довелось ему выполнить печальную миссию — сопроводить из Бунслау в Петербург бренные останки благодетеля своего, светлейшего князя Кутузова-Смоленского. В январе 1814 года Скобелев получил под начало Рязанский пехотный полк. «Едва лишь я вступил в командование, — писал он потом, — как Бонапарт ударил на Рейнс, и состоялось весьма кровопролитное дело. Скажу по совести, другого столь опасного и к смерти близкого получаса я не встречал ни прежде, ни после во всю 44-летнюю мою службу». В тот день один из рязанских батальонов, а вместе с ним и сам полковник, оказался отрезанным от главных русских сил, отошедших под напором неприятеля к Реймсу. Приметив уныние людей и ослабление духа, Скобелев соскочил с лошади, взял из рук убитого солдата ружье, набросил через плечо патронную сумму. «Товарищи, — сказал он, — теперь я не полковник. Теперь я такой же солдат, как и вы. Всем вам равный, но и всем вам старший. Кто желает умереть, как прилично христианину-герою, тот учись у меня. С Богом, ребята, штыки!» Они пробились. За Реймское дело Скобелев получил орден Святого Георгия 4-й степени. Но это была не последняя его награда, полученная в ту войну. Последней стал прусский эмалевый крест «Пур-ле-Мерит» за заслуги, который фельдмаршал Блюхер отшпилил от собственного мундира и приколол на грудь русскому полковнику. День тогда выдался солнечный, а с Монмартра весь Париж виден был, как на ладони. В 1817 году Скобелев был уже генерал-майором. Ему не раз потом задавали вопрос, как он так ухитрился, не имея ни знатных родственников, ни сановных покровителей, всего лишь за 10 лет проделать этот почти невероятный путь от самого ничтожного чина — курица, не птица, прапорщик, не офицер, жена его, не барыня — до превосходительства. В ответ Иван Никитич неизменно приводил излюбленную свою поговорку: «За Богом молитва, за царем служба, никогда не пропадут». Позже ходила легенда, что будто бы одна петербургская графиня смертельно влюбилась в израненного красавца-генерала. Скобелев будто бы тоже воспылал к ней ответную страстью, но вынужден был признаться, что не свободен, хотя венчанную свою половину не видел вот уже, почитай, 30 лет. Расторжение брака было тогда делом отнюдь непростым. Вопрос разбирался в синоде, затем генерала вызвал к себе сам государь и сказал ему: «Ладно, Скобелев, так уж и быть, женись, но учти, это последняя моя к тебе милость». Легенда почти правдива, с тем лишь уточнением, что не было в жизни Скобелева никакой графини. Но зато была Наденька Дурова, дочь владимирского помещика, которая принесла Ивану Никитичу приданное в 1000 душ и стала матерью всех его детей. Затем настал год 1830-й. В царстве польском вспыхнуло восстание, и генерал, возглавив гренадерский корпус, отбыл к театру военных действий. Там-то его и настигло ядро. Случайное, дурное, пущенное наугад. Но его хватило вполне, чтобы раздробить генералу левую руку. К своей молодой супруге Иван Никитич возвратился с пустым рукавом и с орденом Святого Георгия 3-й степени. Надежда Дмитриевна горько расплакалась. «Господи! — возгласила она. — Что ж ты теперь делать-то будешь?» «Писать! — ответствовал генерал. И стал писать. Первая его книга под названием «Подарок товарищам» или «Переписка русских солдат» вышла в 1833 году, и в авторском предисловии к ней содержались такие слова:
Прошу всех храбрых литературного поля витязей за сочинение сие направлять удары прямо в грудь урода-инвалида». Но никаких ударов не последовало. Напротив, подарок немедленно сделался бестселлером и разошелся в считанные дни. Газеты называли его первой народной книгой. Н.И. Греч сравнивал инвалида с Бальзаком, не в пользу последнего, а модный в те годы поэт Веревкин адресовал Ивану Никитичу такие строки: «Я прочитал твои рассказы о Бонапарте, о войне, и жив недавние проказы, и буйно кровь кипит во мне». Но книгами дело не кончилось. В 1838 году Скобелев написал пьесу «Иван Кремнев. Русский солдат», которая имела в Петербурге шумный успех и в первый же сезон выдержала в Александринке 18 постановок. Император Николай Павлович тоже посмотрел однажды Кремнева, после чего пригласил автора к себе. «Ты, Скобелев, очень уж увлекся сочинительством», — сурово сказал государь. «Пора бы посадить тебя в крепость». И посадил. 8 июня 1839 года состоялся высочайший указ о назначении генерала от инфантерии Скобелева комендантом Петропавловской крепости. На этом посту он и встретил свою кончину, которая последовала 19 февраля 1849 года. Погребли его в ограде Петропавловского собора в самом близком соседстве с усыпальницами русских императоров. Эпоха Скобелева деда уходила в прошлое, но недалеки уже были новые времена, времена Скобелева внука.
Аллах любит храбрых. Совершив тяжелейший марш по пустыне, русские войска под началом легендарного белого генерала Скобелева вошли в Ахал-Текинский оазис и подступили к фасам крепости Геоктепе, гарнизон которой насчитывал более 25 тысяч отборных воинов. Касательно задач и целей пустынной экспедиции – в специальном издании российского МИДа говорилось так: «Необходимость обеспечить безопасность и благоустройство среднеазиатских окраин России побуждала наше правительство заботиться об упрочении своего влияния на восток от Каспийского моря. Все старания наши положить конец хищничеству текинцев путем нравственного на них воздействия успеха не имели. Для водворения в степях порядка и безопасности мы очутились в необходимости прибегнуть к последнему средству – применению военной силы». Крепость Геоктепе была взята штурмом на Татьянин день, 12 января по старому стилю, 1881 года. Павшую твердыню Скобелев распорядился не занимать, ибо, как писал современник, эта крепость являла собой арену нестерпимого смрада и миазмов. На плечах бегущих текинцев мы продвинулись еще на 45 верст и расположились в ауле Асхабад, среди садов, суливших сравнительно лучшие гигиенические условия. Как же выглядел тогда будущий главный город будущей Туркменской республики? А вот как. Под свинцовыми тучами среди невылазной грязи там и сям выглядывали наскоро возведенные сырцовые сакли, по сторонам которых дымились ободранные кибитки. Оглядев это великолепие, Михаил Дмитриевич Скобелев по преданию сказал такие слова: «Как много здесь мужей собьется, и сколько жен с пути собьется!» В один из дней заместитель командующего полковник барон Аминов приказал адъютанту: «Петр Петрович, тут где-то страдает от безделья хороший человек, прапорщик Алиханов. Разыщите-ка его». Максуд Максудович Алиханов родом был аварец. а веру исповедовал мусульманскую. Рассказывали, что как-то на красносельских маневрах его приметил сам государь-император и высочайше соизволил похвалить. «Молодец, юнкер! Настоящий джигит!» В ответ на это 17-летний горец осмелился доложить государю, что в родном его наречии слово «джигит» отсутствует. «Вот как?» — удивился государь. «Это почему же?» «А потому, Ваше Величество, что аварцы — все джигиты». Первое образование Максуд получил в Тифлисской гимназии, где помимо классических освоил еще 3 европейских языка, недурно рисовал и слегка погрешал сочинительством. Наставники прочили юноше столичный университет, но сам он выбрал Константиновское юнкерское училище, которое закончил с отличием и вышел корнетом в Сумской гусарский полк. В 1871 году Алиханов, уже ротмистр, получил первую свою награду – Владимира с мечами. Затем назначение в отряд фон Кауфмана, участие в штурме Хивы, ранение, досрочное возведение в майорский чин за отличную храбрость, орден Святой Анны второй степени. Казалось бы, военное счастье и карьерный успех будут сопутствовать ему и дальше. Но случилось так, что Максуд однажды повздорил с непосредственным своим командиром. Дело вышло нешуточное. Состоялась дуэль, и в результате противник Алиханова получил пулю точно в сердце. Суд вынес решение достаточно мягкое — лишить всех чинов, орденов и разжаловать в рядовые. Когда судебную бумагу доставили на высочайшее утверждение, государь-император Александр II наложил резолюцию — не считать это наказание препятствием к получению Алихановым чинов и преимуществ, а вслух добавил — ему всего 30 лет, самый солдатский возраст. Не поздно еще начать все сначала. Год 1877. Русские войска выступили в освободительный поход на Балканы. Зачисленный рядовым в Переяславский драгунский полк, Алиханов дерется с обычным своим умением и равнодушием к опасности. Ко времени заключения мира он уже унтер-офицер, на груди солдатский Георгий. А немногим позже настал день, когда вызвал его к себе полковой командир и сказал: «Ну, слава богу, мое представление добралось-таки до верхов, и сегодня почта доставила вот эту бумагу. Поздравляю, Максуд Максудыч, отныне вы прапорщик». Дальше была служба в Закаспийском крае, Каракумский поход, не раз отмеченный в приказах выдающаяся храбрость, и вот, наконец, аул Асхабад. Полковник залучил Алиханова к себе в кабинет. «Хочу предложить вам дело не совсем обычное. Вы, помнится, говорили, что давно мечтаете посетить Мервский оазис, который для нас, русских, остается пока терра инкогнито. Ведь так?» Алиханов кивнул. «Да, любопытнейший край. У древних греков он был известен под именем Маргиана. Зороастр называл его райской страной, а в персидских источниках он именуется Шах-Ир-Джаган, что в переводе значит «царь вселенной».» Аминов усмехнулся. «Не знаю, возможно, когда-то Мерв и в самом деле был райской страной. А сейчас он заслужил известность как образцовый разбойничий притон и невольничий рынок, затмивший уже, кажется, прежнюю Хиву, Максуд Максудович. Это не приказ». «Это предложение. Вы грамотный боевой офицер, отлично владеете местным наречием, и к тому же рисовальщик и вообще человек наблюдательный. А тут нам открылась одна возможность. Вы знаете такую фамилию Коншин?» «Увы, нет. А кто это?» «Знаменитый московский богатей. Чудак, меценат и вообще с фантазиями. Недавно ему сказали, что есть на свете страна Мерв, и Коншин загорелся желанием наладить с нею торговые связи. Сейчас в Асхабад уже прибыл его приказчик, некий господин Косых. Он закупает верблюдов и грузит на них московский красный товар. Вы не хотели бы отправиться с этим караваном?» «Я», — писал потом Алиханов, — «немедленно дал согласие. Барон был очень доволен. Я тоже». «Но предупреждаю», — сказал Аминов, —
Предприятие опасное. Лишь Богу единому ведомо, как поведут себя мервцы. Если вдруг заподозрят, что перед ними русский офицер... Кстати, Максуд Максудович, вам бы надо подобрать себе напарника, смелого, надежного и хладнокровного. Есть у вас такой на примете? Таким оказался Харунжий Платон Соколов. Мы, вспоминал Алиханов, готовили наш маскарад с величайшим тщанием. Обрили головы, подстригли бороды на текинский лад и нарядились во все текинское, купленное на местном базаре. Косых назывался теперь Северинбаем, Соколов — Платоногой, а я — Максутом, казанским татарином. И все же мы мало походили на природных намадов, а в особенности господин Косых, сам вид которого живо переносил воображение на кумачный ряд Нижегородской ярмарки. Барон Аминов составил караванщикам инструкцию в 10 пунктов. Задачи миссии сводились к подробному описанию пройденных путей, ко всестороннему исследованию Мервского оазиса, собиранию опросных сведений и нанесению всего виденного на карты. Говоря по-военному, это были задачи глубокой стратегической разведки. Настал день отъезда. 3 февраля 1881 года. Сыпал мелкий дождик, намады сели на коней, гарнизонный оркестр заиграл модный в те годы марш добровольцев, исполненный пронзительной грусти. Тоскливо защемило сердце, писал Алиханов, и, вероятно, не у меня одного зашевелился в душе жгучий вопрос, а увидимся ли мы снова с полковыми товарищами, вернемся ли? Они вернулись ровно через 60 дней. Русский генштаб оценил материалы рекогносцировки как необычайно ценные. Так же посчитал и русский МИД. А безвестный дотоле прапорщик Алиханов как-то вдруг сразу сделался всероссийской знаменитостью. Газета «Московские ведомости» взялась печатать серию его путевых очерков под названием «Русские в Мерве». Журнал «Всемирная иллюстрация» опубликовал его рисунки, а военный ученый комитет постановил издать отчет об экспедиции отдельной книгой и рекомендовать ее как учебное пособие для слушателей Николаевской академии. Военный министр Вановский намекнул государю, что неплохо бы восстановить Алиханова в прежнем чине. Но царственный ответ был такой: рано. Пусть возрастает по линии. К 1883 году прапорщик возрос по линии до штабс-ротмистра. Был серенький декабрьский день, когда новый начальник Закаспийской области генерал-лейтенант Александр Виссарионович Комаров пригласил Алиханова к себе. Только что прибыл наш лазутчик из Мерва. Вы знакомы с тамошними последними новостями? Нет. А что стряслось? Генерал прикурил от свечи папиросу Пажеское. Положение там неприятное. Вы знаете, что мервские ханы заняты в основном грызнёй за власть и сменяются с удивительной быстротой. Сегодня всех отпихнет баба-хан, завтра каджар-хан, затем опять баба-хан, а недавно его сменил какой-то темный субъект и властвовал со вкусом аж целых 5 дней. Но это бы полбеды. Хуже другое. Афганский эмир наводнил область своей агентурой, и та сейчас усиленно интригует, склоняя родовых старейшин отойти под эмирскую власть. Подобным же заняты персы. Просвещенные мореплаватели тоже тут как тут. Известный вам журналист мистер О'Донован беззастенчиво практикует самый заурядный подкуп. И вполне успешно. Недавно сей господин купил у старейшин бумагу, большущий такой пергамент, и воном написано, что мервские жители с такого-то дня текущего года числят себя в подданстве британской короны. Как вам сей факт? Алиханов пожал плечами. С точки зрения международного права, пергаменту этому грош цена. Но нам тоже надо бы наконец-то пошевелиться. Думаю, там сейчас потребно прямое наше вмешательство. — Да, — кивнул генерал, — потребно ваше вмешательство.
Теперь Алиханову не надо было менять свою внешность и брить голову. По Мервской дороге скакал теперь офицер в уставной русской форме, а следом рысил конвой 20 казаков и десяток джигитов из местной милиции. Комаров уговаривал его взять полную казачью сотню при двух орудиях, но Алиханов эту заботу отверг и сказал генералу: «Я больше полагаюсь на силу нравственную». Переговоры. Первые переговоры России с Мервом состоялись 1 января 1884 года. С одной стороны, русский штабс-ротмистр Алиханов, с другой – 300 почтенных мужей, выбранные от всех обитающих в Мерве родов и колен, а с ними весьма солидное воинство при саблях и ружьях. «Ой, Митрич, — шепнул один казак другому, — заманили нас дураков и разделают сейчас в мелкую сечку, как пить дать, эван какие рожи!» «А ты б на свою глянул, — отозвался Митрич, — поставь тебя перед ихним войском, так и пальбы не надо, всех распужаешь!» Алиханов, — писал историк, — держал сильную речь. Он говорил о безумной алчности ханов, губящей страну, о слабости власти, о чинимом везде беззаконии, о разбое, царящем на всех караванных тропах, о похищениях людей, о невольничьих рынках. Ни одно солидное государство не потерпело бы у себя под боком вашего образа жизни. Россия же пока терпит. Пока. Но сейчас вам придется сделать выбор. Либо вы немедленно и беспрекословно делаетесь подданными белого царя, либо сюда через 2 недели вступят русские войска. Выбирайте. Либо мир и благоденствие, либо беспощадная война, которая, смею вас уверить, может стереть с лица земли не только вас, но само это имя Мерв. Закончил он такими словами. Недобросовестные люди вселили в вас убеждение, что русский, как геауры, не терпит мусульман и силой обратят вас в христианство? Ложь, и еще раз ложь. Отец мой, посетивший Мекку и Медину, служил 40 лет и стал генералом русской армии. Я служу 20 лет. Мы оба, хвала Аллаху, правоверные мусульмане, а подобных нам у белого царя 14 миллионов и даже больше. Высокие ханы, сейчас вы решите судьбу своего народа. Выбор ваш. Но при любом исходе я покину Мерв с чистой совестью. Я сделал все возможное, чтобы отвратить от вас бедствие неравной борьбы». На прение потребовалось неполных 40 минут, и решение было такое. «Мы, ханы, старшины и уполномоченные всех родов и колен мервского народа, единогласно постановили принять русское подданство. Пусть белый царь позволит нам состоять в полном равенстве со всеми его народами». Так вот оно и стало. Без единого выстрела, без капли пролитой крови, штабс-ротмерст Максут Алиханов присоединил к Российской империи земли, в 5 раз превосходящие по площади завоеванный огнем и мечом Ахал-Тетнинский оазис. Немногим позже состоялся высочайший указ восстановить Алиханова в прежнем майорском чине, возвратить ему все ордена и назначить его начальником над новоприобретенной Мервской областью. В марте 1885 года на пограничной реке Кушки произошло вооруженное столкновение русских с афганцами. За спиной последних явственно маячила физиономия просвещенных мореплавателей. Генерал Комаров разнес неприятеля буквально вдребезги. Начальник Мервской области, подполковник Максут Алиханов, командовал в этом деле кавалерийским отрядом и, как писали потом газеты, действовал с обычной своей лихостью, захватил неприятельское знамя и 6 артиллерийских орудий. Наградой ему за это стал орден Святого Георгия 4-й степени. Комаров сердечно расцеловал его. «Бравый ты парень, Максут, но чувствую, своей смертью ты не помрешь». Так и получилось. В 1907 году военный губернатор Кутаисской области генерал-майор Максуд Алиханов был убит бомбой революционера-террориста. Похороны состоялись по мусульманскому обряду. На могиле поставили черный полированный камень, а выбитые на нем арабские письмена сопровождались дословным переводом: «Аллах любит храбрых. Он не дает им умереть спокойно в своей постели».